ஆகவே பயிர்.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 12-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин и литературовед, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. В этой передаче речь пойдет о ее новой книге, которая посвящена творчеству поэта Николая Рубцова. Во второй половине этого часа вещания вы услышите очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, третье зачало, глава 1, стихи 16 по 22. В то время, проходя Иисус близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Проповедуя, Христос призывает первых своих учеников. У Христа будут последователи. Если Он открывает на земле школу святости, у Него будут учащиеся. Если Он поднимает свое знамя, у Него будут воины. Если Он проповедует, будут те, кто воспримет отчий глас, того послушайте. Избранные Господом для утверждения Его царства были немощные и смиренные рабы Божии. Он не призвал их из великого Синедриона или школ раввинов, но встретил их среди будничных забот бедных рыбаков у моря Галилейского. Хотя Христос не нуждается в человеческой помощи, Он обращается к ней для утверждения Своего Царства. Он воздает честь тем, кто усердно в своем труде и относится друг к другу с любовью. Таковыми были призванные Христом. Он застал их за работой, и они работали вместе. Усердие и стремление жить в любви и согласии угодны Богу. Там Его благословение. Своими словами и делами Господь с самого начала открывает, что Он Мессия Христос. Постепенно они будут узнавать Его таковым. Он будет говорить и творить дела среди свидетелей, которые должны будут рассказать другим то, что им открылось. Симон — один из первых, кого Господь призывает следовать за Ним, тот, кто сможет сказать: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Некоторые не могут понять, почему так мгновенно, тотчас Симон и Андрей, Иаков и Иоанн принимают решение. Разве выбор, на котором должна строиться жизнь, следует делать не по зрелом размышлении? Вполне возможно, что Симон и его товарищи задолго до этой встречи знали Господа. Но самое драгоценное, что открывается нам в этом событии, их радостная решимость следовать за Христом. Это повествование о призвании апостолов перекликается со всеми подобными призваниями, описанными в Священном Писании и в житиях святых. Господь видит своего будущего ученика. Он призывает его. Призванный являет послушание этому зову, встав, оставив то, что он намеревался делать, и следует за Господом. Так происходит с Симоном и Андреем, а затем с Иаковом и Иоанном. Мы ничего не слышим о душевном или духовном созревании будущего ученика, но неизменно выделяются две черты у всякого, кто решает посвятить свою жизнь служению Царства Божия. Во-первых, он остается тем же, кем был до этого, но с новым призванием. Те, кто всю жизнь ловил рыбу, становятся ловцами человеков. И во-вторых, на задний план отступает все, что может стать препятствием для нового служения, вплоть до полного разрыва с прошлым, если необходимо. Симон и Андрей оставляют свои сети, Иаков и Иоанн оставляют свою семью и товарищей по работе. Они избирают такую свободу, которая позволит им посвятить себя полностью их новой задаче. У всякого призвания своя история, замечательная своими неповторимыми особенностями. Но общее всегда одно — остаться самим собой, все более освобождаясь от всего, что несовместимо с новым даром, и идти за Христом, куда бы он ни пошел, исполняя свой долг. Дело служителей Христовых — ловля душ и приведение их ко Господу. Подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море, скажет Христос, и захватившему рыб всякого рода. Некоторые рыбы пойманы, спасенные души приведены на берег, где их ждет воскресший Христос, но несравненно большее число рыб уплыло. Однако, если сети окажутся и совсем пустыми, мы все равно должны продолжать трудиться. Когда Христос прибыл в Капернаум, Он вошел в субботу в синагогу и тотчас приступил к проповеди. Мы дорожили бы каждым часом, если бы знали, какая большая работа нам предстоит и как мало у нас времени. И дивились Его ученики, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Самые правильные слова могут быть фальшивыми, если они не исходят из сердца. Как отличалось слово Христово от всего, что обыкновенно произносилось здесь. Невозможно по-настоящему услышать слово Христово, не имея решимости стать Христовым учеником и по слову Его переменить свою жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас будет приятное времяпрепровождение. Напротив меня сидит прекрасная дама. А мало того, эта дама исключительно православная, написала чудесную книгу «Три повода радоваться». Ну, мне-то ее еще и видно, а вам придется только слушать. Но у нее и голос хорош. Итак, у нас сегодня в гостях Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель, литературовед, доцент университета имени Разумовского. И сегодня она у нас в гостях по двум причинам. Первая состоит в том, что у нее только что вышла большая монография в уважаемом издательстве, издательский дом ЯСК. И называется эта монография «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции». Я поздравляю с выходом этой чудесной книги.
Спасибо.
И есть еще одна причина для поздравлений. Вот, ей-богу, Анастасия Евгеньевна везет в последнее время. Она только что получила литературную премию «Филигрань» за свой рассказ «Приключения Салинки». И эта премия была вручена цехом критиков. Есть у нас в России такая литературная премия, вполне уважаемая. Так что я Анастасию Евгеньевну поздравляю заодно и с этим.
Спасибо большое.
Хорошо, за книгу просто спасибо, а за вручение премии спасибо большое. Это правильный подход. Ну что ж, теперь мы все-таки подойдем поближе к книге. Николай Рубцов – это очень большая фигура в нашей поэзии. Фигура, ну, если бы он был другой человек, можно было бы назвать этого поэта культовым. Но в русском языке для таких поэтов существуют иные определения. Наверное, скорее это поэт народный. С вашей точки зрения, Анастасия Евгеньевна, вот как человек, который уже вторую книгу делает о Николае Рубцове, собственно, что определило его чрезвычайно прочное место в первом ряду послевоенных русских поэтов?
Пожалуй, то, что лирика Николая Михайловича Рубцова обладает удивительным свойством. Когда ты слышишь его стихи или просто читаешь, они как-то проникают в душу, возникает некое глубинное сопереживание. И это на самом деле большая тайна стихов. Как это происходит? За счет чего? Потому что слова он использует самые простые, вроде бы образы знакомые, понятия, представления, они близки народной лирике, песням народным. И между тем это сказано все таким образом, что ни с каким другим поэтом не спутаешь. Как у Пушкина, кстати, все очень просто, доступно. Вы попробуйте такими же словами создать подобный поэтический образ.
Ну или у Есенина, может быть.
Да, то есть, ну, мы можем объяснить там тайны поэзии, которая сложна, метафорично, раскрывая, что вот здесь автор придумал какое-то неожиданное сравнение, вот автор проводит прям наглядные параллели, ну и что-то нам ребусы загадывает, и нам нравится разгадывать. А вот Николай Рубцов – это тип иной лирики, иной поэзии. Она обращена к сердцу человека. И это, на самом деле, самое сложное, самое удивительное. Как говорят, где просто там ангелов полста. На самом деле, такое состояние сродни божественному измерению, тишине молитвы, несозерцанию. Его невозможно поделать. Николай Рубцов, он очень по-доброму и очень чисто смотрел на наш мир и на человека. Искал, конечно, божественное начало в человеке, образ Божий в человеке. И вот это оно присутствует. Он это не провозглашает манифестами, но вот на глубинном уровне, но впечатляет и тревожит, заставляет тоже задуматься о смысле жизни, о своей судьбе. Вот, и, пожалуй, вот это вот начало, такое подлинное, настоящее поэзия, оно и выдвинуло такие в первые ряды, потому что иногда услышишь одно стихотворение Николая Рубцова, и даже, я так слышала историю, да, человек даже не знает, не знаком, что это за поэт, что за стихи, но трогает, и он начинает узнавать больше и больше, читает там другие стихи, открывает для себя сборники, и все. То есть это не откуда-то сверху навязывают, там много рассказывают, постановлениями. Это именно происходит личная встреча. И вот получается, что в современности и в конце 20 века многим стал близок Николай Рубцов, и такая встреча на личном уровне, она возможная, она происходит.
Ну, мне как-то говорили, что поэзия Рубцова производит необычное впечатление. Как будто ты сидишь с поэтом через стол, один на один, и он обращается к тебе и самыми простыми словами разговаривает с тобой, с твоей душой. Может быть, дело в том, что чем выше ребусность поэзии, тем меньше народу ею интересуется. Николай Рубцов действительно был прост, но простота его светла. Что ж, вопрос, который требует расшифровки, собственно, содержится в названии самой книги. При том, что, как мы уже сказали, литературные приемы, которыми пользуется Рубцов, в большинстве случаев просты, это не всегда так, но это очень часто. Тем не менее, в общем, он поэт, который получил хорошее образование, общался с литераторами чрезвычайно высокого уровня. Тем не менее, вы говорите, лирика Рубцова и народная традиция. Это значит то, что содержится не в верхах русской литературы, не в высокой поэзии литературных институтов и московских клубов, московских собраний или, допустим, ленинградских по тем временам собраний, за то, что содержится в народной жизни, то есть в почве, из которой поэзия должна вырастать. И вот это требует, конечно, рассказа и пояснений.
Ой, я бы тут пояснила сразу два момента. Вот в первой части прям точно заметили, что человек образованный, он закончил литературный институт. Иногда вот такое поэзии начинают так рассказывать, что он какой-то совсем простой человек, без образования, мало читал, как-то так жил беспорядочно. Это, конечно, не так. Это какое-то навязываемое мнение, представление. Вот в монографии я даже включила фотографию. Фотографию, как Николая Рубцова вручают диплом об окончании литературного института. Он, конечно, знал и зарубежную литературу, и философию. Он очень много читал. Это образованный человек. Но это никак не сделала его книжным.
Высоколобым.
Да, таким интеллектуалом, который ограничен книжными стенами от реального мира. Николай Рубцов – человек образованный, читающий, но одновременно он живет среди своего народа. Он представитель народа. Можно в каком-то степени его сравнить со странником. Вот он много скитался, у него не было своего жилья очень долго. Это сирота, если вспомнить жизни, да, его детские годы. Он воспитывался в детском доме. И вот он странник во всей Руси, он скитается, странствует. И он слагает стихи, которые выражают народное миросозерцание. Вот поэтому отсюда название книги «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции». Я соотношу, с одной стороны, разбираю особенности народного творчества, ну, разные жанры, песни, духовные, стихи, былины, сказки, выделяю какие-то постоянные образы, тематику, а потом сравниваю со стихами Рубцова. Оказывается, они созвучны.
Ну, а хотелось бы примеров.
Да, примеры можно привести разные. Тут у меня по каждому направлению.
Здесь, конечно, у вас целая книга примеров.
Но... Да, но вот я, наверное, сосредоточусь на примере осени. Вот у нас уже скоро осень. Впереди октябрь, ноябрь, такое время. И в книгу вот я включила новую главу, где я рассматриваю образ осени, какой он предстает в народном творчестве. Осень, конечно, это всегда время разлуки, время, вот на песнях, например, время, когда тоскует там добрый молодец и красная девица друг по другу, темной ноченькой. В духовных стихах осень – это вообще апокалипсис, это время разрушения, потому что в раю, в вечной жизни, там весна, там вечная весна присутствует. Вот. У Николая Рубцова, я уже сравниваю Николая Рубцова, осень присутствует очень часто, причем увеличивается упоминание в первой книге «Волны и скалы» один раз, осенних творений, а в последней там уже, ну, чуть ли не половина сборника посвящено осени. И это выражает, соответствует такому народному представлению об осени, разлуке, осени, одиночестве. Но есть и новое у Николая Рубцова. То есть вот следование традиции – это не слепое копирование, когда просто уже все проложено, и ты пишешь, как это задано, да, некой структурой, некие представления. Николай Рубцов уже присутствует и свое начало, он выражает сознание человека XX века, вот это метание, некая разорванность с прошлым, потому что это советское время, утрачены многие ориентиры. И вот у Николая Рубцова возникает совершенно новый образ с весной. Ладно, осень, разлука, это как по традиции, но у Николая Рубцова и весна – это время разлуки, одиночества. Девушке весной я дарил кольцо с лаской и тоской, ей глядел в лицо. Холодна была у нее ладонь, но сжигал дотла душу мне огонь. То есть постоянно это не единичный образ. Прохода весной не жди, встречи весной не будет. И вот он уже воплощает опыт человека XX века, который стоит на распутье, который утратил для себя что-то очень важное. Но народное творчество в основе христианское. Мне представляется закономерно, характерно, что Николай Рубцов, он не был воцерковлённым человеком, он, ну, просто и не мог всего знать, ходить постоянно в храм каждое воскресенье, на праздники.
Ну, давайте просто сразу скажем, наша аудитория, у нас есть те, кто постарше, те, кто помоложе. Все-таки человек живет в советское время, и какая там воцерковлённость? Только у ничтожного процента населения, в основном изрядных возрастов. Поэтому Рубцову при его жизни, при его происхождении воцерковленность в принципе ни при каких обстоятельствах не светила. А вот о том, до какой степени он был верующим, это мы поговорим, я задам вам отдельный вопрос.
Да, вот, ну, не было возможности воцерковиться, но при этом мы видим христианское, православное даже миропонимание в стихах. Это говорит о том, что православное сознание, оно в душе человека на глубине, вот веками, да, веками не просто так прошли, как на каком-то уже генетическом уровне, через народное творчество нам есть, вносится именно христианское миропонимание. Вот. Ну и Николай Рубцов, он подводит нас к удивительному откровению. Да, весна – это разлука, ничего не состоится. Кстати, в этом даже различие с французскими поэтами. Я сравниваю с Верленом тем же. Другое было представление о весне. Но, да, происходит смерть, но и воскресенье. И у Рубцова есть такие стихи, где он говорит: «Легко-легко, как дух весенний, жизнь пролетела перед ним. Ручьи, казалось, воскресенье и свет, и звон пасхальных дней». Это он говорит о человеке, который умирает. Опять, умирание происходит весной. Это не в традиции народной поэзии. Но весной и воскресенье, смерть и воскресенье взаимосвязаны. И вы представляете, человек, который не имел возможности, не имел доступа ко всем книгам духовным, к творению святых отцов, даже к Библии, он, ну, вряд ли, да, он мог читать это так вот постоянно.
Не, ну, Библия все-таки на руках у населения сохранялась от старых времен, то есть здесь мог как раз. Но, с другой стороны, систематическое чтение никак невозможно при его биографии. Систематическое чтение Библии, он все время на виду, и он все время в тех местах, где, в общем, Священное Писание на полочке не лежит.
Да, ну и кроме того, в его там записках, письмах не отражено, да, что он как бы цитирует, читает, погружен в изучение Библии, Евангелия. Но а в стихах мы видим, да, вот эти смыслы: воскресение, Пасха, да, человек не умирает, он живет вечно, и он призван, да, вот именно к вечной жизни. Вот это очень важный смысл, который поэзия Николая Рубцова нам привносит, нам в нашу жизнь, о чем напоминает.
То есть, может быть, правильно было бы сказать, что в лирике Николая Рубцова есть контекст христианской традиции, а до какой степени она во второй половине XX века народная, вопрос сложный. Но вот вы считываете не то, что относится к каким-то древним слоям русской традиции, там, былинности какой-то, а вы считываете то, что относится к христианскому контексту, сохранившемуся в русской традиции. Это имеется в виду?
Ну, христианская традиция, дело в том, что она присутствует и в фольклоре, в народном творчестве. Если мы возьмем в полноте фольклор, это же и духовные стихи. Я, да, учитываю пласт духовных стихов. былины тоже, там вполне можно даже проследить христианское начало.
Если читать, не пытаясь заранее сказать себе, что все это плод языческого общества, что, в общем, неправильно.
Конечно, да, если не иметь такую настройку. Но, вот, древнерусская литература, у него скорее былины Николай Руссо постигает через древнерусскую словесность. Слово «полку Игореве», что они такие образы, что «святая Русь», «светлое место», такие эпитеты. Языческая сторона – это греховное и темное. Языческое начало – это связано с татарами, с татар-монголами. И вот у него есть подобные стихи, где он сидит на берегу реки и вот это слышит зов прошлых веков.
Ну что ж, мне когда-то приходилось бывать в экспедициях, экспедиции археографические, то есть сбор древних рукописей. А где рукописей нет, там записываешь то, что народ помнит от духовных стихов, о своей традиции, о своей песенной культуре. И получаются иногда довольно любопытные вещи. Я в этой экспедиции в начале 90-х годов, и спрашивали у церковных общинников, крестьян, вот вы поете как? По нотам? Нот не знаем. Что, по крюкам? А что это такое крюки? Не знаем крюков. Так как вы? А мы по напевке. Вот к нам было такое отношение у отцов, матерей, дедов и бабок, что мы стоим в церкви, они поют. Как они поют, так и мы теперь поем. И получается так, что Николай Рубцов в свою жизнь и в свою поэзию принял христианство по напевке. Как вокруг него люди говорили и поступали, так и он принял свою душу.
Да, и матушка его пела в церковном хоре, например. Известно, что она ходила в храм, была очень верующим человеком. Он, получается, да, в раннем детстве соприкоснулся. Наверняка она все равно его тоже брала с собой как-то так, может быть. То есть он слышал это, наблюдал.
Ну что ж, мы видим то, что просто-напросто Николай Рубцов был прикосновением в начале своей жизни к народу, от народа воспринял и христианское начало, и, может быть, то, что сохраняло устная традиция из древних пластов. А потом, став человеком образованным, он все это преобразовал в своей поэзии, в образы, которые понятны не только сельскому человеку, но и рафинированному горожанину.
Да, все так. И простота, конечно, она особая, глубинная. Вот у меня есть стихотворение «Добрый Филя», да, Николая Рубцова. Кажется, такое простое, маленькое, да, добрый Филя, который живет вдалеке от всех городов, дует в дуду, ну, такой простачок. И стала исследовать этот образ, и целая глава получилась. То есть оказывается, что эта простота, она нас обращает ко всемирной литературе и фольклору. Вот, то есть это какая-то бесконечность открывается. Я не могу сказать, что я прям все выразила, все мысли, которые там сокрыты. Конечно, лишь какая-то малая часть.
Что же это за добрый Филя? Тоже что-нибудь христианское?
Доброго Филя можно сравнить, конечно, и с отшельником. Кстати, вот у Чехова, например, есть рассказ «Крыжовник», где герой мечтает жить вдали от всех, срасти свой крыжовник, но это отшельничество другого типа. То есть он уезжает, но весь мир суету все равно увозит с собой. И крыжовник какая-то слишком маленькая цель для человеческой жизни. А здесь мы тоже добрый Фили, вот он вдали от всех живет, на лоне природы. Вот тут можно вспомнить и сельскую лирику, и буколики романтичные какие-то. То есть тут много-много параллелей сразу, образов возникает. Загадочные добрые Фили, и человек современный, и одновременно некий отшельник. Что-то он несет в себе такое доброе, незлобивое, как вот, да, в заповедях блаженства есть блаженные кроткие. Вот можно просмотреть, например, этот образ, просканировать так вот, да, с точки зрения заповеди блаженства, что-то, да, что соответствует, что нет. Может быть, это тоже нужна отдельная большая беседа по одному стихотворению. Давайте это ставим такое задание для слушателей, да, что вот как вот прочитать через призму Евангелия заповеди вот этого героя, да, это стихотворение. Что получится, какая картина, очень интересная получается.
Ну, давайте оставим на одной из будущих передач. Прочитайте нам это стихотворение, а потом расшифруйте. и выяснится, что внешне все просто, а внутри все, в общем, совсем не так просто, как кажется. А теперь время нашей передачи постепенно подходит к концу. Традиционный вопрос к писателям, историкам, литературоведам, к людям творческим. Ваши планы, что вы хотите в ближайшее время написать?
Ой, если брать именно научное творчество, научную линию, то я уже сейчас продолжаю вот эту тему поэзия и народные традиции. Я пишу дальше статьи, пока что это статьи, посвященные творчеству Николая Тряпкина, Юрия Кузнецова, Николая Туроверова, беру немножко пораньше, там казачью поэзию. Я вижу, что они работают в одном ключе, тоже они опираются на народную, одновременно православную культуру. И я думаю, это буду расширять, и в итоге у нас появится такая национальная картина мира, явленная в поэзии. Это поможет нам познать координаты русского мира, понять, какие у нас идеалы на самом деле, вот, отличать истинные от ложных идеалов. И действительно открывается такая удивительная картина с большим интересом. Я сейчас разрабатываю эту тему.
Тут могу посоветовать название книги. «Советское время. Русские поэты».
Да. Ну, тоже, да, будут разные материалы, и, ну, с середины 20 века, я думаю, основа все-таки будет поэзия вот этого времени.
Ну что ж, мне остается поблагодарить вас. Напоминаю уважаемым радиослушателям, что у нас в гостях в студии «Радио Радонеж» была Анастасия Евгеньевна Чернова, замечательный православный писатель, литературовед, доцент университета имени Разумовского. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать вальсы, написанные русскими композиторами в разные времена. Начнем с вальса из оперы Сергея Сергеевича Прокофьева «Война и мир». Мысль об опере по роману Льва Толстого посещала Прокофьева еще в 30-е годы, но к работе он приступил в апреле 1941 года. Но через год опера была уже написана. Ее первое концертное исполнение состоялось спустя 3 года, а полноценный спектакль вышел лишь в 1957 году. Все эти годы, до самой своей смерти в 1953 году, он продолжал работать над партитурой, добавляя новые сцены, заменяя и редактируя некоторые прежние фрагменты. Сейчас мы послушаем знаменитый вальс из второй картины. Давайте представим себе великосветский бал. Съезжаются приглашенные. Среди них граф Ростов с дочерью, Пьер Безухов с женой-красавицей Элен, ее брат Анатоль Курагин. Веселье в разгаре, но Наташа Ростова, которую никто не замечает, чувствует себя одинокой. Наконец, на тур вальса ее приглашает Болконский. Наташа счастлива, Андрей очарован ею. Thank you.
А теперь перенесемся на 40 лет вперед, в 1982 год. В этом году замечательный композитор Валерий Александрович Гаврилин написал симфоническую сюиту «Анюта». Спустя 4 года под влиянием этой музыки режиссер Александр Белинский задумал и осуществил постановку балета «Анюта» по рассказу Чехова «Анна на шее». Причем сперва вышел телевизионный фильм-балет, и лишь потом возникла сценическая версия. Слушаем «Большой вальс» из балета «Анюта» Валерия Гаврилина.
Thank you.
Третий вальс, который прозвучит в нашей программе, один из самых известных и любимых. Эта гениальная музыка уносит нас в мир детства, в мир сказочных фантазий. Эта музыка сопровождает нас всю жизнь, никогда не устаревает и не может надоесть. Слушаем вальс цветов из второго действия балета «Щелкунчик».
Thank you.
этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 15 сентября, в воскресенье, 14 часов на спектакль для детей от 5 до 12 лет и взрослых «Жили-были мысли» или «Волшебная кастрюлька». Сказка поможет оторвать детей от телефонов и посеять добрые мысли об опасной зависимости от гаджетов. И в 19 часов на спектакль «Он, она» о сохранении семейного счастья для молодежи и взрослых. В спектаклях звучит живая музыка. Зрители ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95. Дорогие слушатели, швейному предприятию «Православное узорье» требуется швея, оплата сдельная высокая, кладовщица, зарплата от 55 тысяч рублей, оформление официальное, оплачиваемый проезд, премиальные надбавки, гражданство Российской Федерации или Республики Беларусь. Телефон 8-495-505-97-87, 8-916-757-78-71. Повторяем телефоны 8-495-505-97-87 и 8-916-757-78-71. E-mail работа@правузор.ру. Адрес: Москва, Щербинка, улица Южная. Уважаемые слушатели, 25 сентября в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Никитский бульвар, дом 7А, состоится концерт Романа Демидова. Начало концерта в 19 часов. Приглашаем всех желающих. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, по традиции в день рождения протоиерея Михаила Труханова в субботу 14 сентября в 12 часов на могиле батюшки Ваганьковское кладбище, участок 33, будет отслужена панихида. Приглашаю всех желающих.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая будет проходить с 7 по 12 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день 12 сентября выставка-ярмарка закроется в 16 часов, в 4 часа дня. Ждем вас, дорогие друзья. Радио «Радонеж» обязательно будет принимать участие в этом православном форуме. Спаси Христос!
Дорогие друзья, возлюбленные наши слушатели, братья и сестры, мы каждый день стараемся напомнить вам о всех способах продолжить наше существование, то есть пожертвовать нам. Все эти способы размещены на нашем сайте. Но сайт – это же не просто платежное средство. Это еще одна возможность нас слушать и слушать в отличном качестве в интернете. Можно скачать в интернете наше приложение «Радонеж» и слушать там в высочайшем качестве. Говорят, вот в машинах слушают FM. Мы то же самое можем сделать. Сейчас по всей Москве 4G. То есть интернет в машинах всюду. Вы включаете приложение, потом через Bluetooth соединяетесь с магнитолой в вашей машине, и дальше слушайте нас по всей Москве и дальше, там, где есть интернет. Итак, не забывайте, что можно нас слушать через интернет, через наш сайт. Сайт – один из самых мощных информационных продуктов Русской Православной Церкви, да и вообще в России сейчас. Самый интеллектуальный ресурс. Пожалуй, другого и нет-то сейчас в России. Там же не только аудио, все наши записи, архивы за десятилетия нашей работы. Что хотите, зайдите и вы слушайте и любимых ваших батюшек, которых вы слушали когда-то, и тех изумительных молодых авторов, которые сейчас у нас в эфире. Один другого лучше. Это всегда высшие стандарты русской православной духовной жизни. Слушайте и учитесь, даже, как отец Амвросий говорил, чтобы вы были камертоном, чтобы люди научились слушать вот эту саму интонацию правильную православной жизни. Так что слушайте нас через сайт «Радонеж» в интернете, через приложение. Там же громадное видео хостинг у нас. Вы нас можете видеть. Есть стрим ТВ. ВКонтакте, пожалуйста, заходите. Там тоже мы выкладываем лучшие наши программы. Так что все богатство интеллектуальной и духовной жизни, которое мы насобирали, как те пчелки в течение 30 лет, кто уже далече пчелы, кто уже наплодили маленьких пчелок, и они все равно приносят свой чудесный мед сюда, нашу радиостанцию. Это действительно мед премудрости Божией, которым мы все радуемся и пользуемся, этим же и живем, этим же медом и питаемся, и душа наша живет именно этим, ничем другим. Поэтому не надо думать, что на само как бы это радио «Радонеж» так и продержится в эфире. Вот опять у нас миллион задолженности. Ну и как мы будем дальше существовать? Пожалуйста, еще раз прошу вас серьезнее отнестись к нашим нуждам, потому что это нужды не редакции «Радио Радонеж», а это необходимость обеспечить духовную жизнь всех нас с вами. Храни вас Господь!